Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот. Давно не говорили, поэтому с этого и начнем. Путин, Меркель и Макрон обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердили, что урегулирование должно основываться на Минском комплексе «Мир» от 2015 года, альтернативы которому нет. По-моему, когда проходят переговоры на подобном уровне, начиная с 2015 года, мы регулярно слышим только это. Другой альтернативы нету. При этом параллельно мы видим публикации о том, что стягиваются украинские войска туда, ближе к ЛДНР. И, соответственно, возникает вопрос, ждать чего-то? Или действительно все стороны согласны, что альтернативы нету и пока что статус-кво удается сохранять?
Вот давайте мы резко повысим уровень профессионализма для нашей аудитории.
Давайте.
Мы считаем, что у нас самая продвинутая аудитория, и она вправе знать больше, чем рядовой обыватель. Вот почему мы слышим вроде бы одно и то же.
Угу.
Потому что все такого рода переговоры на высшем государственном уровне, они двухконтурные. Что такое двухконтурные? Сначала идет ритуальный обмен претензиями, которые потом могут озвучиваться публично, которые потом будут публично озвучены. Все будут спрашивать, вышли вы с переговоров, все будут спрашивать, а о чем вы говорили? Ну, конечно, мы заявили там такие-то претензии российской стороне, российскую сторону спрашивают, а вы о чем говорили? А мы им ответили вот таким образом и такие претензии заявили. Это первый контур, ритуальная и публичная часть обмен взаимными претензиями.
Так.
А потом второй контур, непубличная часть, где говорят по делу. Спокойно, неформально, и понимая, что ничего из сказанного никогда никуда не попадет. Ведь ведется так называемый сверхсекретный аудиопротокол. Все три стороны в данном случае его ведут, и каждый знает, что пишется эта тема. И этот аудиопротокол никогда гласности ни при каких условиях не передается.
Но мы можем только предполагать, что там обсуждали. И, во-первых, еще один вопрос: почему Путин, Меркель и Макрон, но нет Зеленского?
Вот. Ну, есть несколько причин, но одна, на мой взгляд, главная.
Так.
Потому что все, что будет сказано в присутствии украинской стороны, все будет слито. В этом нет никакого сомнения. Смотрите, как сейчас шпыняют несчастного этого Порошенко, да, за жму руку, обнимаю, что он сказал в беседе с Путиным. И, естественно, это слили, этому никогда не простят, потому что сливают в Украине все, потому что типовой украинский сейчас политик, я не говорю о Зеленском, сразу говорю, но типовой украинский политик – это трепло. И говорить с ними вот в таком режиме невозможно. Это первая причина. Угу. Я считаю, что, может быть, содержательно и стоило бы с Зеленским поговорить. Но, во-первых, все будет слито, и это исключает его из такого из доверительного диалога. А во-вторых, он загнал себя сам в тупик, постоянно инициируя и принимая законы и всякие там концепции стратегические, стратегии утверждая, да, в которых, значит, Россия агрессивна, война между Украиной и Россией, идет оккупация.
И Россия не выполняет Минские соглашения.
Да, и так далее, и так далее. И коллаборация, и ему из этой лексики выйти невозможно. Он же тоже понимает. Вот он сейчас отойдет от этой лексики, он не будет называть Путина агрессором, оккупантом, которому только и обсуждать только то, как он будет сдаваться. Да? Он как-то отойдет от этой лексики, потом это все не он, так другой сольет, и ему не простят.
Но вот смотрите, хорошо, если взять участие Путина, Меркель и Макрона в этих переговорах и допустить, что там было как раз вот это, велась сверхсекретная аудиозапись, протоколы и так далее, мы можем предположить все-таки, о чем договорились, и есть ли выход из этой ситуации сейчас? Созрело ли решение того, как действовать в Донбассе, несмотря на то, что есть Минск-1, Минск-2?
Вот в других эфирах вам этого не расскажут. А мы можем вполне с вами поговорить, о чем на самом деле во втором контуре говорили Путин, Меркель и Макрон. Вот у нас такая возможность есть.
Только это, под статью не подводите.
Ну ладно, это некоторый сарказм, да еще и со ссылкой. Напоминаю, что сегодня 1 апреля.
Ну что-то в этом роде, да.
Это такой дисклеймер, знаете, который освобождает от ответственности. Так вот, о чем говорили. Значит, первое про пандемию. Это самая главная была тема на этой беседе, вне всякого сомнения, потому что это прямая угроза для всех европейских государств. Напомню, почему еще? Не только по медицинским соображениям, хотя гуманная идея помочь своим гражданам на первом месте, конечно, у всех ответственных политиков, но у партии Меркель в сентябре судьбоносные выборы. Угу. И если она не продемонстрирует полную способность побеждать пандемию до сентября, в ближайшее время, их просто снесут собственные граждане.
Германия... Снесут, лошадь будет, если что.
Германия, напомню, нет, секундочку, Германия только что отменила применение AstraZeneca ко всем своим гражданам моложе 60 лет. То есть она оставила львиную долю своего населения без самой популярной и многочисленной в производстве вакцины. Uh-huh. Вот. Ей надо срочно что-то с этим делать. Итак, у партии Меркель с нею или без нее выборы в сентябре, а у Макрона такие же судьбоносные президентские выборы во Франции в следующем году, 22-м, а ему там в спину, буквально вот вцепившись в загривок, дышит наша любимая Марин Ле Пен. Она по опросам побеждает месье Макрона, правда, в первом туре. Во втором туре ей будет сложнее. Но, во всяком случае, правые французы готовы дать основательный бой Макрону и его объединению марширующей республики в следующем году. Макрону тоже нужно об этом думать. Поэтому первая тема была, несомненно, пандемия. В частности, обещали ускорить регистрацию нашей вакцины «Спутник Ви» и наладить производство на территории Евросоюза. Ну, вторая тема была Ближний Восток, есть Сирия и Ливия. Ну, Сирия волнует европейцев меньше, а вот Ливия очень серьезно волнует. Угу. Во-первых, они виноваты, именно европейские государства снесли там режим, и надо восстанавливать Сарказий государственность.
Можно вспомнить
просто, да. Да. А во-вторых, Ливия – это ворота для нелегальных мигрантов, беженцев и так далее. И если там, в Ливии сейчас, а есть такая угроза, побеждают братья-мусульмане, то...
Запрещенные в Российской Федерации.
Запрещенные в Российской Федерации. Мало не покажется ни соседнему Египту, где огромное мусульманское братское подполье, ни, естественно, всем соседям Ливии по Средиземноморью. Так что здесь было о чем поговорить, потому что Россия очень серьезный игрок на территории Ливии.
Вот, но влияние украинских событий, тоже давайте брать то, что ближе к нам, влияние украинских событий на европейскую политику сейчас насколько велико, скажем так, с учетом наступления нового избирательного цикла в ряде стран Европейского Союза, крупных стран, означает ли это, что мы увидим какое-то движение на Юго-Востоке? Или
по
вокруг Украине, Юго-Востока, хорошо.
По Украине, несомненно, был разговор, причем он был не беглый, а по существу. Угу. И самое это главное следующее, что волнует и Россию, и Францию, и Германию в связи с Украиной. Зеленский должен, наконец, положить на стол документ, где в заголовке сказано «Мирный план Зеленского». Вот он должен такой документ положить на стол.
Так есть же Минск. Ну, будет еще мирный план Зеленского.
Минск – это Минск. Этот документ, мирный план Зеленского, должен быть основан на пакетном соглашении «Минск-2». Пакетное предполагает то, что нельзя выбирать отдельные элементы этого пакета. Значит, на пакетном соглашении «Минск-2» должен быть основан мирный план Зеленского, то есть он должен быть таким, за который он может отвечать, то есть который он может реально выполнить. Вот пусть положит его на стол в виде текста, он же этого не может сделать. Он боится положить такой документ в виде текста. Он ограничивается какими-то туманными заявлениями в куче всяких интервью и видеороликов и случайных ответов на случайные вопросы. Потому что за такого рода документ, мирный план Зеленского, с него тут же спросят внутренние его оппоненты, националисты-радикалы. Он боится националистов-радикалов, он не готов к лобовому столкновению с ними, поэтому документ на стол не кладет, а пока нет такого документа, за который он будет потом отвечать, и за который впишутся тоже и Париж, и Берлин. То есть они скажут, да, Зеленский берется, да, а мы будем помогать ему двигать этот документ. Вот пока этого нет, все разговоры бессмысленны.
Я правильно вас понимаю, что все-таки Российской Федерации удалось за это время убедить и Париж, и Берлин, что ключ к миру в Донбассе находится не в Москве, а находится в Киеве.
Когда разговор идет не публично и доверительно, они все прекрасно понимают. Они не могут в публичном контуре это признать, естественно.
А почему вы так уверены?
Что
вне публичном поле у них все будет?
Ну, потому что есть, кроме общения официальных лиц, есть еще общение в экспертном кругу. Ведь и во Франции есть эксперты, и в Германии есть эксперты. И общение в экспертном кругу, оно не оставляет здесь никаких сомнений. Конечно, они понимают, абсолютно понимают. И более того, вот сейчас поговорили, поговорила большая европейская тройка. Я обращаю внимание и два раза подчеркиваю эти слова. Большая европейская тройка. Вот она поговорила. В чем был вердикт по Украине? Вердикт такой, что сейчас Берлин и Париж помогут Зеленскому такой мирный план, за который он может отвечать, а Берлин и Париж впишутся, помогут ему, наконец, сверстать и составить. И тогда нормандская четверка будет опять иметь смысл, пока она не имеет. А вот большая европейская тройка в составе, в треугольнике Париж, Берлин, Москва, это очень существенная, очень важная геополитическая конструкция, которая может стать основой для системы безопасности в Европе.
Мы должны понимать, что у тройки тогда, если следовать вашей логике, что Макрон и Меркель обещают вступиться за Зеленского, если он положит мирный план по Донбассу, мы должны понимать, что большая европейская тройка пришла к некоему консенсусу по статусу Донбасса. А статус Донбасса — это что? Это автономия, это обратное возвращение на Украину. Или это что-то третье?
Здесь есть два варианта. Пока на экспертном уровне на этот счет есть согласие, что есть два варианта. Первое – это реинтеграция Донбасса, это автономия в составе пока унитарной Украины, да. Автономия. Особый статус, собственно, это и есть автономия. Значит, и к этому надо двигаться. Если не в состоянии Зеленский, и это как бы вот такой последний шанс, потому что время-то уходит, если Зеленский не в состоянии продавить эту идею в собственной стране и защитить ее от реванша националистов, тогда второй вариант, тогда, увы, не будет реинтеграции, теряет Украина Донбасс.
Но другой момент возникает. Можно вспомнить референдум, который был в Донбассе по части того, что Донбасс хочет стать, ЛДНР хочет стать частью Российской Федерации. И если мы понимаем, что такой сценарий сейчас уже не рассматривается, не получается ли, что в ЛДНР складывается ощущение, несмотря на наличие российских паспортов у этих людей, что Россия сдала Донбасс?
Ни в коем случае. Значит, этот план остается как резервный, неизбежно остается и долго еще будет оставаться. А вот что касается сдачи, там, не сдачи, людей ни в каком случае и никогда Россия сдавать не может и не будет. Это железный принцип.
Борис Алпатов говорит, почему не заменить на любую производную от гарантии ответственность, не нравится слово «впишутся». Говорит, что это уголовный жаргон. Ну, хорошо, пусть будет, господи, возьмут это, ответственность за,
это неформальный, помогут. Это неформальный,
да,
жаргон.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. А почему мы уверены, что план резервный остается? То есть, скажем так, это некая, будем грубо говорить, некая дубина или некий последний аргумент у России Российской Федерации, что Россия оставляет за собой право, значит, присоединить Донбасс, но мы понимаем, что было после присоединения Крыма. Вопрос возникал тогда у жителей ЛДНР, а почему не было присоединения к Российской Федерации. Песков неоднократно, не так давно тоже повторял, что на повестке дня этого не стоит. Все, что могли, сделали, паспорта раздали, более-менее ничего. Теперь, видимо, в Кремле тоже ожидают некого плана реинтеграции Донбасса. Но возможно ли это в принципе?
Возможно. Пока еще такая возможность сохраняется, но она не вечна. Она во времени убывает. Поэтому вот сейчас некий такой временной критический момент. Еще, так сказать, год-другой в таком состоянии ни там и ни здесь. Он, конечно, погубит или сделает минимальной возможность реинтеграции. Поэтому, да, для России пока возможно и то, и другое. Предпочтительнее для России реинтеграция.
Кому предпочтительнее. Нужна? А смотрите, а вот интересно, кому, в принципе, нужна реинтеграция Донбасса? И вообще какое-то определение статуса Донбасса? Ведь по факту мы понимаем, что это серая зона, где наверняка там не все хорошо в плане контроля за оборотом оружия. Там есть шахты, там есть полезные ископаемые, там есть, наверное, какой-то дележ межолигархический по части того, кто что контролирует. И в таком статусе территория может пребывать сколько угодно. Посмотрите на Приднестровье, Гагаузию, то же самое. Ну, какого на этот Нагорный Карабах, сколько спустя 30 лет там только что-то произошло.
Тот факт, что может быть такая серая зона, может существовать достаточно давно, и последствия такого существования, да, они вполне понятны, но ни в коем случае России не стоит затягивать промежуточную, именно промежуточную ситуацию. Дело в том, что для России, мы как-то говорили на предыдущих каких-то передачах с вами, это классический сковывающий конфликт. То есть это конфликт, который резко ограничивает наши возможности к развитию, поглощает наши ресурсы, не дает никаких плюсов, одни только минусы. Вот такой сковывающий конфликт, он не нужен ни одной стране, а уж тем более России в ее нынешнем состоянии. То есть нам нужно решить или в ту, или в другую сторону.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Несколько аргументов от наших слушателей. Здрасте, слушаем вас. Давайте я...
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Да. Лимонадный Джо, по теме, пожалуйста. Вопрос, давайте.
По теме.
По теме, помню, да.
По теме.
По Донбассу. Хочется, по Донбассу.
Очень хочется задать, честно говоря, помню Сергея Борисовича с 22 августа 91 года.
Лимонадный Джо, давайте по Донбассу.
Зла не держу.
Зла не держится. По Донбассу, да.
Какая ближайшая перспектива? Ну, имеется в виду год-два. Статус Донбасса не изменится или будут какие-то все-таки подвижки?
Спасибо, Лимонадный Джо, принято.
Подвижки я не могу сказать, что на 100% уверен, но почти уверен, что будут еще в этом году. Вот почему. Во-первых, мы уже говорили о том, как меняется ситуация в Германии и Франции, двух основных спонсорах этого мирного процесса, Минского мирного процесса. А во-вторых, почва шатается под Зеленским. Он вот сейчас выбрал такую тактику продления своего политического существования с помощью зачистки фланга, который считается пророссийским, полагая, что тем самым он себя усилит, он станет большим патриотом, чем Порошенко и чем даже Белецкий там в Украине. Но на самом деле он себя подставляет, потому что с этого момента, когда он зачистит условно пророссийский фланг, он становится крайне уязвим для вот этого националистической коалиции, и до конца года они вполне, понимая, что дальше будет, что дальше их очередь наступит, они возьмут на себя инициативу. Я предполагаю, что призрак бродит по Украине, призрак правого переворота и перехода к диктатуре, поэтому Зеленскому тоже есть смысл поторопиться, и он, как человек чувствительный и творческий, вот он понимает неизбежный поворот сюжета.
Я предлагаю голосование запустить, потому что очень много сообщений на тему того, что как люди трактуют вообще события в Донбассе. Сдала Россия Донбасс, не сдала Донбасс. Давайте так, товарищи, вы для себя сами, вот по прошествии этих 7 лет, понимаете, что Донбасс, вы лично ощущаете, что Донбасс, будущее Донбасса, это реинтеграция с Украиной. То есть обратно вхождение юридическое, все, значит, сохранение Донбасса в составе Украины. 134-21-35, да, вы понимаете, что это оптимально, это наиболее реальное развитие событий, реинтеграция Донбасса. 134-21-35. Будущее Донбасса – это статус, ну, что-то вроде Абхазии и Южной Осетии. Давайте так, 134-21-36. Вы считаете, что в будущем Донбасс, возможно, станет частью Российской Федерации? 134-21-37. Итак, будущее Донбасса вы видите как реинтеграцию с Украиной, 134-21-35, как часть Украины, то есть сохранение Донбасса в составе Украины, 134-21-35. Статус Донбасса, абсолютно даже не автономия, а как отдельное, такой, отдельный субъект, наверное, можно сказать, как Осетия, Абхазия, Южная Осетия, 134-21-36. И Донбасс, часть Российской Федерации в будущем, 134-21-37. Меня интересует именно ваше ощущение по прошествии вот этих 7 лет. Слушаем вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Мне хотелось бы спросить вашего гостя.
По теме, пожалуйста, почему, да.
Почему вроде мы хотим, чтобы Донбасс и Луганск присоединились к России, но они-то, я даже ни разу не слышала, чтобы они паспорта они получали. Получили
российские паспорта, да.
Хотели присоединиться к России. Вот.
А референдум? А вспомните референдум, аналогичный крымскому.
А вот это вот я...
Вы это упустили, понятно. Был референдум, да, но, в общем, никакого результата не получили те, кто голосовал.
Все получившие паспорта Российской Федерации являются полноценными гражданами, полноправными гражданами Российской Федерации, могут переехать на территорию России, могут здесь получить полную поддержку, я считаю, от российского государства, с учетом того, что вот они являются в значительной мере пострадавшими от стихийного и не только стихийного бедствия. Поэтому переедут. Огромная территория у нас не освоена в России. Вы только представьте себе, что пашня не целина, выведенная из оборота, это 41 миллион гектар на территории Российской Федерации.
Переедут.
Давать им по 10, 15, 20 гектар давать.
Ну, подождите.
Еще миллионы останутся у нас.
Они же, подождите, вы говорите про Донбасс и говорите про целину нашу.
Не-не-не, целина не нужна, пашня. Да, освоенная пашня, выведенная из оборота.
А как вы себе представляете, вот вы живете на своей земле, живете не в первом поколении.
Да.
Тут начинают, значит, там, стрелять, бомбить и так далее, непонятный статус, вообще непонятно, что делать. И говорят, да, собирай свои вещи, ладно, вообще непонятно, что будет, давай переезжай. И люди снимаются со своего насиженного места и уходят, что ли?
То есть вы хотите сказать, что это трудно? Да, я согласен, что это трудно. А оставаться под бомбами – это лучше? Или оставаться с риском того, что придут какие-нибудь головорезы, ушибленные на голову, да, и будут качать свои права?
Вот смотрите, это лучше? Нет, конечно, это не лучше, но, значит, мы исключаем, в принципе, тот факт, что реинтеграция нормальная возможна, потому что в любом случае мы не исключаем какие-то этнические региональные чистки, и, соответственно, как люди, которые, значит, против которых выступала ВСУ, как они будут себя ощущать, значит, в случае того, что статус Донбасса будет снова определен как часть Украины. Не будут ли они себя чувствовать, извините, сербами в Косово?
Любой выбор будет трудным. Несомненно, что если будет все-таки примирение и реинтеграция Донбасса в состав Украины, несомненно, исход значительной части неизбежен в этой ситуации. Нужно всем будет всех перевести, угу, семьями и всем помочь. Те, кто решат остаться, это будет ответственный их выбор, и их нужно будет продолжать защищать, даже на территории Украины.
Уже. Те, кто хотел, они уехали.
Может быть. Кто-то может еще захотеть. Но тем, кто будет переезжать, надо будет помочь это сделать и обустроиться. А тем, кто останется, их надо будет защищать даже на территории Украины и даже после реинтеграции.
Почему бы действительно не перевести людей из Донбасса в Россию, если им так хочется, если хочется так им помочь? Почему любое решение должно заканчиваться приобретением территории? Что ж тогда, если честно, важнее территория или все-таки люди, спрашивает Димитриус?
Отличный вопрос, спасибо вам за него. Да, важнее люди. С территорией разберемся. О ней не забудем, но во вторую очередь. А в первую очередь люди. Они сделают свой выбор, а мы этот выбор должны поддержать, ответственно поддержать.
Так, итоги голосования, смотрите, какие. 19% видят будущее Донбасса в качестве реинтегрированной территории. 35% видят будущее Донбасса в статусе, схожем с Абхазией и Южной Осетией. А 45% говорят, что видят будущее Донбасса в составе Российской Федерации.
Ну, вот видите, люди по-разному оценивают будущее, и все три варианта полностью не исключены, но вероятность первой я оцениваю выше. Пока что. Относительно выше.
Относительно выше. Это программа «Револьвер». С нами Сергей Станкевич. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим. У нас еще тема есть.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Сергеем Станкевичем, политологом. Донбасс обсудили. Единственное, слушатели пишут, да на какую пашню-то они хотят? Они в Москву едут. В любом случае, никакой пашни никого сюда не заманить. Это к вопросу о том, что если беженцы куда-нибудь
Это верно, но надо предлагать. Надо предлагать возможность поселиться в сельской местности, благоустроенные дома, газ, пашня, большие семьи. Это надо предлагать. Понятно, что многие захотят куда-нибудь в более комфортную среду. Это опять будет их ответственный выбор. Здесь их никто с распростертыми объятиями встречать не будет и в первоочередном порядке обеспечивать высокодоходными зарплатами тоже не будет.
Только вот единственный последний вопрос, никак я не могу отделаться от этого ощущения. Мы раздали паспорта, чтобы, соответственно, защитить людей от дальнейших бомбежек, потому что мы понимаем, что по правилам, если ведется нападение на граждан нашей страны, то Российская Федерация имеет право ответить силой. Так было, например, в Южной Осетии. А мы допускаем вообще официальное участие российских военных в событиях в Донбассе?
Мы, естественно, не можем это исключать при нынешней ситуации. Причем это даже касается не столько усугубления военного конфликта на непосредственно территории самопровозглашенных республик, а касается других ситуаций. Ну, например, прямое создание военной базы или натовской, или американской на территории Украины с размещением там ракет средней и меньшей дальности, ныне ничем не ограниченных. Вот это для нас экзистенциальная угроза, и это предполагает, да, прямое силовое воздействие России.
Теперь интересная история с Европейским Союзом и с нашими вакцинами, с нашей вакциной, точнее. Не так давно Макрон, значит, обвинил Россию и Китай в том, что через успешную разработку вакцин и, соответственно, регистрацию и внедрение в экспорт России и Китай таким образом усиливает свое влияние. Вот здесь интересно, а вы видите действительно какое-то серьезное высокое КПД политическое КПД, я имею в виду, через реализацию вот этой вакцинной политики в международном пространстве?
Во-первых, Макрон изменил свою позицию. Это один из положительных эффектов состоявшегося совещания Большой Тройки. Он действительно делал такие неосторожные заявления раньше, а в ходе разговора Тройки все трое согласились, что будут на общих основаниях регистрировать и продвигать российскую вакцину в Евросоюзе. Значит, видите, какой уже дивиденд серьезный. Теперь, что касается того, видим ли мы здесь для себя какие-то выгоды. Да, несомненно, выгоды двоякие. Это и рынок перспективный. Напомню, что это не последняя пандемия. Не первая и, не очень важно, не последняя в истории человечества. Неизбежно практически будут и другие. Причем, может быть, частота их появления даже будет большей. Мы пока не знаем. Почему? Но это прогноз очень серьезный от вирусологов. Так что здесь надо закреплять наши позиции. Мы можем эти вакцины, серьезные и эффективные, хорошо изобретать. мы пока не можем их массово производить.
Ну, потому что мощностей не хватает или что? Или мы страна подвига? Скажем так, мы можем отправить человека в космос, вот, а потом, соответственно, остановиться на челноке.
С этим уже будут проблемы, да. Да, отчасти это наша особенность. Мы способны совершать подвиги, а потом, совершив подвиг и всех победив, можем надолго расслабиться. А мирные, как бы, выгоды достанутся уже не нам. Это не раз бывало, к сожалению, в российской истории, и, зная за собой эту беду, надо как-то страховаться от нее. Что касается вакцины, тут следующее. У нас уникальные научные коллективы остались еще со времен, когда мы готовились к бактериологической войне. Есть и подмосковный комплекс, кластер целый соответствующих заведений есть, и комплекс в Новосибирске. Значит, сохранились и все лаборатории, и отчасти, в значительной мере даже научные коллективы, научные школы, которые передаются в поколениях, они сохранились. Здесь мы, несомненно, сильны, причем мы даже, может быть, сильнее многих наших западных конкурентов. Но проблема организации массового производства, причем такого производства, при котором массовая продукция в миллионах экземпляров одинаковая по качеству, это для нас проблема, связанная с технологической культурой. Ну, а кроме того, есть особенность такая, что нужны крупные биореакторы большого размера, а наш доблестный Запад включил это в санкционные списки, не дает нам закупить крупные биореакторы и многую другую еще сопутствующую аппаратуру. Здесь и это еще обстоятельство накладывается. Так что у нас еще и возможность прорваться на чужие производственные площадки, не теряя времени на то, чтобы, если нам разрешат, мы сможем развить у себя на своей территории. Хотя эта задача тоже не отменяется.
Но здесь только возникает такой вопрос, что вот если бы не пандемия коронавируса, по факту, то на каком бы уровне была бы хорошо наша биоинженерия, получали ли бы такие субсидии, такие вливания денежные и так далее. То есть нам все равно нужен какой-то внешний вызов для того, чтобы, ну и внутренний, соответственно, тоже, если там коронавирус и так далее, чтобы, соответственно, себя зарекомендовать. Но мы же понимаем, что та же самая компания Pfizer, которая тоже испытывает большие проблемы с конвейерным выпуском вакцины, потому что там серьезная технология заморозки, разморозки, перевозки и так далее. Но это же крупный международный производитель лекарственных препаратов, который в том числе участвовал в создании протоколов, по которым работает Всемирная организация здравоохранения, и она же регистрирует препараты. Вот. Но компания с большой историей и, соответственно, много сделавшая для внутреннего рынка и, соответственно, тоже для внешнего. Вопрос возникает, что вот у нас сейчас пандемия коронавируса, да, мы сосредоточились на этом, но у нас есть много других вызовов. Почему мы не можем через эти вызовы тоже, соответственно, налаживать у себя внутри, начиная от инсулина, заканчивая какими-то лекарствами от орфанных заболеваний?
Правильный вопрос, но с чего-то надо начинать, надо преодолеть инерцию вражды, уже сформированную инерцию вражды, и начинать надо с какой-то общей, очевидной угрозы. Вот, ну, был такой полуанекдот политический, что когда мы объединим усилия, наконец, между там Россией и ее западными противниками, если нападут с Марса, вот тогда мы как бы объединимся против марсианских интервентов. А вот сейчас не с Марса, а из микромира, из мира микробов состоялось нападение на все человечество. Самый случай очевидный для нас — объединить усилия хотя бы против этой угрозы. Но с трудом идет...
Слушайте, но микробы нападали на человечество всегда.
Да.
Давайте так. Микробы нападали всегда. Да. СПИД тоже существует давным-давно, но при этом у нас до сих пор люди, которые больны СПИДом, они, значит, подвергаются какой-то обструкции, их обзывают наркоманами, какими-то людьми, которые ведут какую-то беспорядочную половую жизнь, они не имеют доступа, нормального доступа к терапии и так далее. Что мешало до этого тоже наладить систему, вот чтобы она работала как швейцарские часы?
Ну, все-таки есть разница. СПИД поражает действительно, в первую очередь, определенную категорию людей с определенным типом поведения.
Сейчас уже нет, кстати. Сейчас уже настолько это все разрослось, что каждый человек вообще не застрахован от этого.
Может быть.
Испытывали каждый... это уже не болезнь гомосексуалистов, уж извините.
Ну, во всяком случае, она предполагает некоторые наиболее вероятные способы заражения. А что касается вот такого рода пандемий, они, это всеобщая угроза, универсальная угроза. И я рад, что произошли две важные сейчас вещи. Вот эта самая тройка, большая европейская, я с удовольствием произношу, это определение этого нового института. Так вот, большая европейская тройка договорилась действовать совместно, и, может быть, из сотрудничества, которое сейчас возникло, будет выработан какой-то ответ на будущие пандемии уже вместе. И мы наладим общеевропейские какие-то центры производства, чтобы не надо было рвать друг у друга и, буквально из пасти эти самые партии вакцины, чтобы не делить их, чтобы не выстраивать в очередь граждан там по возрасту их сортируя или по богатству. Вот это на будущее наши три страны могут договориться об этом и организовать в европейском масштабе. Может быть, глядя на этот позитивный опыт, и в глобальном масштабе удастся договориться о такой антибактериальной, антивирусной защите. Это будет здорово.
Вам не кажется, что вообще вся борьба с ковидом, она в какой-то момент переросла в политическое противостояние?
Ее пробуют политизировать, потому что совместная, идея совместной борьбы с ковидом в Европе с участием России, она мешает идее изоляции России, превращения России в такой чумной барак Европы, от которого надо отгородиться. Вот эти две идеи, эти два геополитических проекта, они сталкиваются. И понятно, что сторонники изоляции России, они негодуют, и они делают все, чтобы российскую вакцину дискредитировать и не пустить в Европу, или, по крайней мере, затянуть ее появление до того момента, когда уже не нужно будет, когда уже мощность европейских производителей будет избыточна. Об этом сейчас и говорит большая тройка.
Все эти разговоры, которые мы слышали, что надо объединиться, только вместе победим, это все лицемерие, потому что, по сути, никто не преследует никаких гуманистических целей.
Здесь есть и гуманистические цели, и эгоистические цели, и геополитические цели. Это такой гремучий коктейль, и здесь надо действительно продавливать позицию, апеллируя ко всем интересам, ко всем видам интересов. На голом гуманизме, конечно, не мобилизуешь наших западных партнеров.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас, здрасте.
Алло, добрый день.
Добрый
день.
Можно
вопрос по Донбассу задать?
Ну, давайте, хорошо.
Сергей Борисович, во всем мире принят такой порядок. Если население какой-либо территории, например, Квебека или Шотландии, хочет отделиться, проводится референдум, и если больше половины принимает решение отделиться, то такое решение принимается. Вот, если в Украине ненормальное государство, почему граждане Украины должны от этого страдать? Весь мир как раз должен помочь Украине организовать референдум. В Донбассе, если большинство примет решение отделиться, то пусть отделяется.
Пусть отделяется. Но это, как будто это так легко сделать, как будто бы это не запускает какие-то другие процессы. Вспомните...
Конфликт вокруг Донбасса, к сожалению, вышел из правового поля, к которому вы сейчас апеллируете, он уже давно стал международным силовым и так далее. Что касается примеров Шотландии и Квебека, значит, и там проводились референдумы с согласия центральной власти. То есть центральная власть не только давала согласие, но даже и организатором выступала
этих референдумов. Каталонию вспомните. Вообще, да. Каталонию тоже можно вспомнить, где там тюремными сроками закончилось.
В случае с Украиной, к сожалению, мы не можем рассчитывать на такое конструктивное поведение.
Вам как кажется, вы опытный политик, по прошествии времени...
Матерый.
Российской, матерый, опытный, да. По прошествии времени Россия все-таки тяготеет к... западной цивилизации, к западной модели развития? Или постепенно мы обращаем внимание на Восток, но таким образом, как мы можем, например, что-то там, опыт какой-то китайский у себя применить? Можем ли? Потому что это все-таки древнейшая цивилизация, где работа ведется совершенно по иным законам.
Мы евразийцы с двуглавым орлом. на макушке, и мы вынуждены, да, соединять две цивилизационные традиции, и будем это делать. Этот выбор произошел до нас, мы его унаследовали, мы его впитали, он уже записан где-то там на генетическом уровне у российского политического класса, и менять его мы не в силах. Так что будем обязательно взаимодействовать с Европой, она нам близка, но мы не будем с ней сливаться до степени растворения.
Это так, как? А мы что, сливались до степени растворения когда-то?
Нет, этого не было, но есть некоторые иллюзии на эту тему, может быть.
Но мы были очень прозападным государством в плане, например, существования Российской империи, потому что это, я говорю, и о геокультурном аспекте, о геополитическом аспекте, безусловно, о реформах, которые проводились. Все это можно действительно описать как часть западного мира и так далее. Потом наступил Советский Союз, да, потом мир разделился на социалистов и капиталистов, потом все поменялось. И вопрос, мы сейчас живем в неком переходном периоде. И есть такой тезис, что, нам отрубили доступ к дешевым европейским деньгам, а вот у нас есть Китай. Но другие говорят, ребята, не надо бросаться в объятия Китая, потому что в любом случае это будет промах. И вообще ни в чьи объятия бросаться не надо, а мы как будто бы хотим.
Здесь вот в чем проблема. На протяжении более чем 5 столетий именно Европа была лидером глобального развития. Именно там совершались основные технологические прорывы, производственные прорывы, военные прорывы, военно-политические прорывы. Совершались именно там. Историческое время течет не одинаково. И историческое время в России течет медленно. Поэтому, когда в Европе происходили и распространялись быстро технологические прорывы, Россия с некоторым опозданием, но все-таки заимствовала выборочно вот эти самые достижения оттуда. Причем они касались не только технологий там, промышленного производства или сельскохозяйственного, но и некоторые формы государственного устройства и так далее. Происходила модернизация в виде вестернизации в России периодически. Но ощутимо Азия в 21 веке перехватывает лидерство в глобальном развитии. И в первую очередь Китай, но не только Китай. Вот. И сейчас модернизация не обязательно должна проходить как вестернизация, да, как заимствование оттуда, с Запада, наиболее передовых каких-то форм, доказавших свою эффективность. Сейчас многие вещи можно заимствовать и с Востока.
Мы опять выступаем здесь в роли объекта? Вы о каком заимствовании говорите?
Мы субъект, который выбирает и осваивает то, что считает для себя приемлемым и полезным.
И что мы можем хорошо освоить, глядя на Китай?
Ну, я фанат одного такого важного изобретения, политико-экономического, как государственно-частное партнерство. Вот если Запад и европейская особенно цивилизация поднялись на таком капитализме частно-предпринимательском в стилистике Адама Смита, когда частная инициатива, хищническая во многом, она обузданная законодательством со временем, она дала огромный толчок для экономического развития, то Китай вырос буквально на наших глазах, буквально. Я вот ездил туда с самого начала 90-х годов и довольно долго. Китай вырос, поднялся из ничего, из нищеты на одном, на государственно-частном партнерстве. Это партнерство преобразило сначала инфраструктуру Китая, когда появилась дорожная сеть из ничего в ограниченный срок, потом многие предприятия и так далее.
Поднялись на том, что туда перенесли очень много западных предприятий. Да, они этим умело воспользовались, но мы помним, да, сейчас история с Джеком Ма, который, кстати, исчез вообще из информационного поля, это глава Алибабы, то, что в какой-то момент частная компания, ну, видимо, с точки зрения партии, она стала, ну, я не знаю, то ли угрозой, то ли каким-то определенным монополистом, а государство себе это позволить не может. С другой стороны, если вспомнить модель развития даже космической сферы в Соединенных Штатах Америки, есть НАСА, агентство, да, которое нанимает частные компании для того, чтобы они между собой конкурировали, и наиболее успешный проект, соответственно, реализовывался уже на государственном уровне. Это тоже частно-государственное партнерство.
Да. Да. Поэтому я бы попробовал в России, коль скоро мы евразийцы с двуглавым орлом на макушке, и то, и другое. Я попробовал и ту форму государственно-частного партнерства, которое практикует Америка в отношении нашего Илона Маска, любимчика.
Их не нашего, а их.
Не, ну у нас очень публика его тоже любит. Вот. И, кстати, машины его покупают охотно в последнее время. И попробовал бы те достижения государственно-частного партнерства, особенно в преобразовании инфраструктуры российской, которая практикуется в Китае. Что касается Джека Ма, тут немножко сложнее история. Он вовсе не диссидент, он вовсе не бросал политического вызова руководству.
Нет, конечно, я говорю
Китая.
Исключительно про экономику. Про то, что он стал, ну, серьезным экономическим игроком в Китае.
Он в какой-то момент стал слишком сильным.
Да, конечно.
И хотя эту силу он во зло Китаю и его руководству не использовал, но сам факт наличия такой избыточной силы, он был воспринят как, ну, потенциальная в будущем угроза со стороны Китая, его решили немножко придержать. Ведь на чем его придержали? Принадлежащая группировке Джека Ма компания «Ант», что в переводе означает «муравей», приготовилась выйти на американскую фондовую биржу, сделать IPO, то есть предложить туда акции. И, судя по всему, он мог взять 37 миллиардов долларов на этом IPO, причем только одной дочерней компании своей. И вот позволить ему это китайское руководство сочло слишком рискованным. Анна... Поэтому сломали ему этот выход на IPO и сказали: посиди, друг, дома. Но почему, кстати, почему? Не только потому, что здесь какая-то угроза, а потому, что Америка уже, к сожалению, перешла к геополитической войне с Китаем. А когда идет война, то лучше таких людей, как Джек Ма, держать поближе.
Ну, и вот здесь возникает вопрос. Вы сказали про евразийство. Хорошо, в... Концепция евразийства, это что? Мы вообще понимаем, что это такое? Я не знаю, собирание земель, значит, отошедших от Советского Союза, от развала Советского Союза, в момент развала Советского Союза, или что такое? Мы понимаем концепцию, значит, западников, мы понимаем концепцию Китая, мы даже понимаем, почему между ними противостояние возникает, потому что что-то подобное было и у нас в нашей истории. А что такое евразийство, вообще никому не понятно.
Опять вынужден признать, что вопрос очень... хороший, и не имеющий однозначного ответа. Было историческое евразийство на рубеже там 19-20 веков, классика, так сказать. Потом была такая немножко версия оголтелая, сформированная уже в Новой России, которая просто бросала, скорее, вызов Западу, чем была идеей модернизации, правильной модернизации России. А вот что такое сейчас евразийство, о котором говорят все больше и больше, это огромный знак вопроса, какого-нибудь систематического изложения этой идеи, какого-нибудь продвинутого стратегического ее осмысления, какой-нибудь фиксации этой идеи в виде государственных документов. Ничего этого нет. Российский мыслящий класс, российский политический класс здесь в большом долгу перед народом.
В какой отрасли у нас удачно работает государственно-частное партнерство, Анна спрашивает.
Ой, я не могу назвать такую отрасль, потому что даже в очевидной отрасли, где должно государственно-частное партнерство работать, например, в инфраструктурном строительстве
платные
вообще
дороги,
и
пожалуйста.
Дорожной в частности, допущен крайне узкий круг, строят долго, строят дорого, и каких-то очевидных для народа выгод немного, потому что вот не очень удачно мы его пока практикуем, надо лучше учиться этому делу у Китая.
Так, осваивать нужно бюджет, говорит Валерий. Так, еще тут опять про Украину очень много вопросов, но все-таки, смотрите, концепция евразийства подразумевает под собой почву идеологическую, почву культурную, почву экономическую. Вот как сейчас в современном мире?
И то, и другое, и третье.
А с чего-то начинать.
надо, а вот у нас всегда, поскольку мы затягиваем с началом, мы же долго запрягаем, да, поэтому сейчас надо, сейчас пора уже ехать быстро, и вся, вот эта тройка, и экономическая, и культурная, и какая там еще?
Политическая.
Политическая составляющая, вот все три их нужно запрягать в нашу тройку.
Но, все три лошади. Если на примере Советского Союза, видимо, значит, экономическое такое евразийство, оно сводилось к чему? Что высококлассные специалисты, значит, ну, кругом открывались вузы, готовились высококлассные специалисты, из Москвы высококлассные специалисты ехали условно в Бишкек строить аэропорт Манас. Соответственно, это же мы можем назвать частью евразийства? Можем, потому что РСФСР, центральная, значит, республика, оттуда ехали, развивали и так далее и тому подобное. А сейчас-то что? Ну, тоже непонятно. Куда ехать? Ну, кредиты вот у нас много денег нам должны. Больше ничего, по сути.
Нам надо перестать пугать наших соседей идеей о том, что мы вас опять придем и силой к себе присоединим. Вот хватит.
Потому что мы говорим, да кому вы нужны?
Хватит трепаться на эту тему, дорогие наши делать? Политики. Хватит вот так, этими вещами отпугивать наших потенциальных стратегических партнеров. Нам надо создавать сферу миролюбивого, дружелюбного влияния вокруг наших границ.
А тут Сергей присылает какую-то фотографию на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Очень много машин ДПС. Не знаю, что там происходит. Сейчас, может, редактор наша выяснит. Это была программа «Револьвер». Сергей Станкевич был с нами, политолог. Ждем через две недели Сергея Борисовича. Спасибо вам большое.
Спасибо, до новых встреч.
Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.